Радио «Свобода». В эфире программа «Корреспондентский час». У микрофона Владимир Абарбанель. В первой части программы прозвучат репортажи на следующие темы. Ульяновск. Как добиться правосудия? Химки. Чего боятся судьи? Самара. Рыболовы против фишкарты. Красноярск. Споры на Театральной площади. Завершит первую часть программы обзор нестоличной прессы. Мы начинаем. В Ульяновске только что закончилась голодовка родственников подследственных и осужденных. О требованиях протестующих рассказал наш корреспондент Сергей Гогин.
В минувший четверг в Ульяновске закончилась недельная голодовка родственников осужденных и подследственных. Участники акции протестовали против произвола следствия и требовали независимой проверки деятельности областного следственного управления, прокуратуры и суда. В пятницу, 23 сентября, в одном из скверов в центре Ульяновска был разбит палаточный лагерь. Голодовку начали 5 человек. Их поддержали 7 подследственных, содержащихся в СИЗО. Участники акции настаивали на ее социальном характере, отказываясь общаться с представителями любых политических партий. У каждого из тех, кто голодал или поддерживал голодающих, своя история. Говорит Галина Глущенко, жена бывшего руководителя одного из районных управлений ГИБДД, майора Андрея Глущенко, которого обвиняют в получении взятки.
Ну, виноват, поймали, докажите. Но взятка 40 тысяч рублей, она же неинтересна. Он будет дома, по подписке. Интереснее же рейтинговая, хорошая, четвертая часть. И начинаются в интернете призывы. Обращайтесь, кто пострадал. Пошли оштрафованные, лишенные, расксеноненные. Ну, в общем, стали навешивать на него гирлянду этих всяких вещей. Ни капельки не спорю. Человек должен отвечать за то, что он совершил, если у вас есть при наличии доказательств. Но это еще не все. Андрей Владимирович имеет ряд серьезных заболеваний, при которых он не должен содержаться под стражей. Я предоставила в СИЗО документы все. В его камере их было 7 человек сидели, все видели, какие у него были приступы, какие были рвоты. А когда подходит продление, УФСИН дает заключение, что он абсолютно здоров.
Наталья Путалова говорит, что ее сына Антона, работника компании мобильной связи, подставили сотрудники наркоконтроля.
Они спровоцировали Антона раздобыть вот эту траву для самих же себя. Они давали ему деньги, именно вот этот золотой, но уполномоченный. Он для него и доставал. У нас кассация областная. Там все так хорошо расписано. Действительно, 36 звонков. Наш адвокат говорит, да родственникам столько не звонит, сколько он за этот период позвонил. Вот две провокации. А на третью, когда он вообще отказался, значит, им и это, отвечать на звонки, они приехали к работе, заломили руки, надели наручники, всадили машину и жестоко избили. Натянули шапку на голову, разбили бутылку об голову ему, представляете? У него 4 недели были, зрачков не было видно, кровавые глаза. И все лицо вот сплошной синяк. И подсунули ему гашишное масло в карман. Дело наше на особом контроле в Ульяновске, потому что, ну, дело слишком вот так вот прозрачно.
Среди участников акции есть родственники сотрудников правоохранительных органов, осужденных или находящихся под следствием. Бывший сотрудник Центра по борьбе с экстремизмом Виктор Хатинов обвиняется в превышении должностных полномочий. По его убеждению, неправомерно.
Реформа полицейская, она тут, конечно, повлияла. Палочная система, борьба с коррупцией, она пошла немножко не в том направлении. Ну, посадят сейчас лейтенанта, капитана посадят, майора. И что, мы победили коррупцию в России? Если виноваты, должны сидеть. Но когда они выполняют свои обязанности и их подгоняют под статью превышения служебных полномочий.
Прокуратура Ульяновской области и региональное следственное управление Следственного комитета России в совместном заявлении расценили объявленную голодовку как способ давления на следствие и суд, говорит старший помощник руководителя Следственного управления Александр Галкин.
Ну, вы же понимаете, люди заинтересованы в том, чтобы их родственников не привлекали к ответственности. Лично заинтересованы. Вот они всеми способами, формами хотят воздействовать на правоохранительные органы, на суд. Если были бы какие нарушения, суд отреагировал бы, внес бы соответствующее представление. Этого не было.
К ульяновским судьям у участников акции особые претензии, говорит Галина Глущенко.
У нас самая главная высшая инстанция – это суд. Только они могут остановить вот этот беспредел, потому что следователь даже особо не старается. Он придумывает липу. И это все проходит в судах, и люди получают очень большие сроки. А если бы они их по ушам вот этими отказными отправляли бы, и они бы уже побоялись.
Сын Марии Прониной Кирилл осужден на 6 лет за нанесение тяжких телесных повреждений повреждений. Женщина уверена в невиновности сына. О качестве правосудия она предлагает судить по такому факту. Только на 8-й день судебного процесса судья случайно обнаружил, что на одного из подсудимых в деле нет обвинительного заключения. Вот мнение Прониной о работе судей.
Практически никаких вопросов они не задают. Некоторые просто спят, откровенно прикрыв глаза и не реагируя вообще ни на что. Им такое ощущение, что им совершенно неинтересно.
Правозащитник Игорь Корнилов, в принципе, против голодовок, но данная акция, по его словам, поможет обобщить жалобы и выявить слабые места в федеральном законодательстве.
Они видны уже некоторые эти проколы. Допустим, совершенно непонятно, каким образом следователь ограничивает право людей, которые находятся в тюрьме, на получение квалифицированной врачебной помощи. Здесь вот жена майора Глушенко говорила о том, что ему было отказано в получении помощи кардиолога. Мы опять ходим на грани очередного дела Магнитского. Но наиболее вопиющие здесь несколько дел. Во-первых, это дела по молодым людям, осужденные за наркотики. Надо отличать коноплю, которая имеет наркотический эффект, от конопли, имеющей сельскохозяйственное значение. У нас в Ленинской области предоставлена в основном конопля сельскохозяйственного значения. Но за нее дают 40 как за настоящую. Сажают детей. И это при всем том, что она у нас растет на каждом углу, эта конопля.
В выходные число голодающих выросло до 12 человек. К среде семеро вышли из голодовки по состоянию здоровья и другим причинам. Вот что сказала за день до завершения голодовки ее организатор и участник Марина Савина.
На данный момент осталось 5 человек. Состояние здоровья ухудшилось. К нам приезжала скорая, брали анализ крови, сахар у всех низкий. Сколько мы еще продержимся, мы не знаем, насколько организм хватит, но мы будем сидеть до последнего. Мы хотим независимую проверку в наш регион по сфальсифицированным делам, по Следственному комитету, по прокуратуре.
В качестве промежуточной меры участники акции предложили региональному совету безопасности создать постоянную комиссию из адвокатов, бывших следователей и прокуроров, которая могла бы рецензировать уголовные дела. Совбез на это не пошел, и такую комиссию решено создать при региональной общественной палате. Из-за холода и сырости, а также из опасений за здоровье людей, голодовка была прекращена. Но если в течение недели власть не сделает никаких встречных шагов, голодовка, по словам Марины Савиной, возобновится. Сергей Гогин для «Радио Свобода», Ульяновск.
Вы слушаете корреспондентский час «Радио Свобода». Чего боятся суды при рассмотрении дела о клевете, рассказывает Вера Володина.
Бывший капитан милиции Юрий Бережнов обвиняет бывшего офицера КГБ Георгия Вартанова в клевете. Дело происходит в подмосковных Химках. Георгий Вартанов требует прекращения незаконного уголовного преследования, которое началось после прошлогодней пресс-конференции «Химки. Зона правовой катастрофы». Вартанов был ее организатором и участником, и в частности рассказывал о бывшем сотруднике 20-го отдела подмосковного УБОП Юрии Бережном, которого уволили после совершения им ряда противоправных действий, уволили без возбуждения уголовного дела. Как заявляет Георгий Вартанов, об этом свидетельствуют не только многочисленные публикации в центральной прессе, но и ряд официальных документов, в том числе частное постановление Химкинского городского федерального суда от 2004 года, ряд решений арбитражных судов Московской области от 2007-2008 годов.
Мало того, есть частное постановление судьи Химкинского городского суда Московской области Якимова от 23 ноября 2004 года, где указано, что у гражданина Бережного вымогал деньги, избивал судебных приставов, хранил незаконно зарегистрированный пистолет, боевой ТТ с полной обоймой боевых патронов. Все это даже не было возбуждено по данному вопросу уголовное дело. И даже мало того, 22 июля 2011 года при проведении очной ставки моей с Бережновым, сам Бережнов подтвердил, что он был факт его задержания 28 мая 2003 года. Факт обнаружения боевого пистолета ТТ с полной обоймой во время проведения обыска по месту его постоянного проживания. Несмотря на все это, суд признает, что такого просто не было. Нарушена статья 71, предоставленные в суд доказательства истцом, которые даже не заверены нотариально.
Решение Химкинского суда дошло до рассмотрения в Верховном суде практически без изменений. 12 августа Георгию Вартанову был предоставлен обвинительный акт. 3 октября начнется рассмотрение дела в 363-м мировом суде Москвы, объясняет представитель Георгия в суде адвокат Сергей Сиряев.
В гражданском производстве дошли до председателя Верховного суда Липецкого. Во всех инстанциях было оставлено без изменения решение Химкинского городского суда. Адвокат представителя истца в гражданском судопроизводства не доказал сам факт распространения. Во-вторых, господин Вартанов подтвердил, что все сведения, которые он распространял в порядке в процессе пресс-конференции в независимом центре, они все соответствуют действительности. Также это не было учтено судом.
Георгий Вартанов.
Судьи все прекрасно видят, но шарахаются от этого дела. Как, извините меня, черт от ладана. Даже нет слов, это 37-й год. У нас все прекрасно знают. Поверьте мне, я хоть и не юрист, но могу вам сказать, что я предоставил туда такие доказательства, что решение должно было быть в мою пользу. Но, увы, боюсь, что все люди боятся уже.
Георгий Вартанов утверждает, что следствие уклонилось от доказывания эпизодов. По его мнению, дело явно сфабриковано, имеет обвинительный уклон, а его права на защиту ущемлены. При этом в Химках давно ждут ответа на вопрос, кто же организовывал нападение на общественных активистов, в частности, на Михаила Бекетова и Константина Фетисова. Вера Володина для Радио Свобода, Подмосковье.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. В Самаре создана общественная организация рыболовов-любителей. Ее задача – защищать право рыболовов на ловлю рыбы удочкой. Согласно новой версии законопроекта о любительском рыболовстве, это право теперь можно получить только за деньги, рассказывает Сергей Хазов.
25 сентября в музее имени Петра Алабина в Самаре прошло первое собрание недавно созданной общественной организации рыболовы Самарской области, образованной оргкомитетом весенних митингов рыбаков и интернет-форума «Самара Фишинг». Форум рыболовов получился представительным. В его работе участвовало несколько сот человек не только из Самары, но и из Казани, Саратова, Ульяновска и Уфы. Кроме выдачи членских билетов общественной организации рыболовы Самарской области, на съезде активно обсуждался новый закон о рыболовстве. Раздача рек и озер предпринимательства в новой версии закона о любительском рыболовстве уже нет, но это не означает, что рыбалка останется бесплатной, комментирует рыболов Андрей Иванов.
Ну, во-первых, он не совсем отменил раздачу, там просто появилось понятие обособленный водоем или водоем, утративший рыбохозяйственное значение. Ну, обособленный водоем – это, в общем, против чего мы совершенно не возражаем, это как раз как бы те платники, что и так сейчас существуют. Замкнутые пруды, замкнутые озера, то есть на них вот платники уже давно есть, против этого возразить нечего, а вот против водоемов, утративших рыбохозяйственное значение, я думаю, при том, как у нас соблюдаются законы, будут искать лазейки, чтобы захватывать водоемы, которые не являются обособленными. До сих пор непонятно, что будет с теми водоемами, которые уже раздали по конкурсам под РПУ. Весной говорили, что вроде бы просят собственников этих водоемов, арендаторов, просят добровольно расторгнуть договора. Законодательной базы для того, чтобы все-таки вернуть отданное, нету. Ну и взамен вот этих рыбопромысловых участков теперь появилось понятие фишкарты. Само понятие первыми произнесли рыболовы-любители сами. Но они это произнесли при выполнении многочисленных условий со стороны властей и со стороны Росрыболовства в частности. Должен быть наведен порядок на водоемах. Это вообще первое, о чем мы всегда говорили на своих митингах, в своих выступлениях. Промысловый лов должен быть как-то ограничен. Об этом речи не идет вообще о выполнении наших условий, а просто сразу ввели фишкарты. Что, о, вы сами вроде бы просили фишкарты, пожалуйста, вот давайте все. Каждый рыболов обязан купить фишкарту за 500 рублей в год. Вроде как предполагается, что эти деньги на что-то там пойдут. Ну, как-то сейчас Росрыболовство существует на бюджетные деньги, им выделяются большие деньги, и мы видим, что результата использования этих денег нет никакого. А почему тогда появится результат, когда и денег им дадим мы, а не бюджет? Если сейчас они ничего не делают на бюджетные деньги, то почему потом они что-то станут делать на наши деньги?
С этой точки зрения согласен рыболов заместитель руководителя Самарского отделения партии «Яблоко» Андрей Осташкин.
Было обещано, что Самарская губернская дума соберется по поводу доработки закона о рыболовстве Самарской области и включит поправку, которая должна была закрепить права граждан на бесплатное спортивное любительское рыболовство. Это обещание не было выполнено. Слава богу, рыбаки очень быстро самоорганизовались. Я очень надеюсь, что контроль со стороны общества будет продолжаться.
Чиновники продолжат сдавать в аренду пруды и озера близким к властным структурам предпринимателям, убеждена правозащитница Людмила Кузьмина.
Конечно же, эти коррупционные связи, они продолжатся. Им уже не хватает нефти и газа. Нужно дороги, воздух, воду, рыбу. Все это включать вот в какой-то определенный уровень кормления. Свои права нужно отстаивать. И власть, которую ты кормишь своими налогами, непременно нужно всякий раз ей заявлять о своих правах. Вот заявили рыбаки о своих правах, и власть пошла на определенные уступки. поступки.
Самарские рыболовы считают свою общественную организацию реальной силой, способной заставить чиновников прислушаться к проблемам рыболов-любителей.
Будем стараться, как бы для этого и создается организация. То есть, если раньше мы общались в той же Думе, в местной, нам говорили, что вот сборище быдла, те, кто на митинги ходит, и все, кто вы такие вообще, там, что вот пытаетесь нас тут учить, что рыболовам надо, а что не надо, то теперь мы можем сказать, мы общественная организация рыболовов Самарской области. Собираемся действовать, чтобы этот закон не принимался в том виде, в каком вот он будто бы прошел общественную экспертизу. Доводить до сведения властей. Не знаю, может, они просто действительно не знают, чего хотят рыболовы.
Сергей Хазов для Радио Свобода, Самара.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. На Театральной площади Красноярска планируется построить шикарную гостиницу. Жители против, рассказывает Татьяна Лапрат.
Согласно данным Департамента градостроительства администрации Красноярска, на Театральной площади планируют построить 8-этажную гостиницу на 200 номеров. Объект будет включать конгресс-центр, комплекс СПА и подземную парковку на 100 мест. Объем инвестиций оценивается более чем в 1,5 миллиарда рублей. Эскизы гостиницы авторы представляли членам градостроительного совета уже трижды. Новая гостиница, если ее строительство будет разрешено, займет почти половину площади и закроет уникальный вид, открывавшийся отсюда на Енисей и Сопки. Главный архитектор Красноярск НИИ «Проект», доктор архитектурных наук Валерий Крушлинский, возмутился самим намерением разместить гостиницу на Театральной площади.
Я отношусь к этому отрицательно, потому что я считаю, что в центре города, если что-то можно строить новое, то только шедевр. А строить очередную типовуху неправильно.
Городские власти настаивают, что новые гостиницы очень необходимы городу, ведь в Красноярске нет ни одной гостиницы класса выше 3 звезд. А краевой центр с каждым годом привлекает все больше туристов и деловых людей, в том числе и из-за рубежа. При этом в мэрии подчеркнули, что согласно генеральному плану города, проектируемая гостиница находится в зоне общественного и коммерческого назначения, что разрешает использовать данную территорию под строительство. Рассказывает руководитель пресс-службы департамента градостроительства администрации Красноярска Оксана Покамистова.
Проект гостиницы соответствует утвержденному в этом году проекту планировки исторической части города. Этот проект прошел публичное слушание, куда приглашались все горожане, а также был согласован в правительстве края, утвержден в августе.
Известие о том, что половина Театральной площади может оказаться под застройкой, а панорама города изменится не к лучшему, вызвало волну возмущения среди красноярцев. Это место одно из самых популярных и любимых у горожан. На площади перед театром оперы и балета проходят общегородские праздники, общественные мероприятия. Там же традиционно располагается и главная городская новогодняя елка. По инициативе гражданских активистов был проведен пикет против застройки площади. В ходе акции был организован сбор подписей против строительства отеля на историческом месте. Собранные подписи направлены мэру Красноярска Петру Пимашкову и губернатору Льву Кузнецову. Организатор пикета, председатель Красноярского отделения партии «Другая Россия» Андрей Сковородников подчеркнул, что акция не носит политического характера.
Мы вышли сегодня специально без флагов, без символик, потому что мы сразу сказали, это акция граждан города, которая неравнодушна. И мы как бы выступаем не конкретно против вообще развития нашего города, да, мы понимаем, что площадь осваивать нужно, против строительства гостиниц конкретно в этом месте. Мы за более рациональное использование этого места. Люди против такого вот варварского, считаю, подхода к использованию городских площадей.
Депутат городского совета Андрей Селезнев считает, что красноярцы в состоянии убедить мэрию не давать разрешение на строительство отеля.
По поводу застройки, я считаю, что она будет уродовать архитектурный вид центрального района. Вот у нас уже был прецедент, когда граждане выступили против строительства набережной, и муниципалитет согласился с этим мнением. Здесь, я так понимаю, что тоже есть негативное восприятие этого проекта, но муниципалитет почему-то совершенно по-другому относится вот к идее о том, что здесь нельзя строить гостиницу.
Несмотря на общественные протесты, вероятность того, что 5-звездный отель займет большую часть одной из самых красивых площадей Красноярска, довольно велика. Новостройка представляется горожанам нелогичной еще и потому, что вид Театральной площади и без того подпорчен. Неподалеку уже несколько лет ржавеет каркас недостроенного торгово-развлекательного центра. К тому же и гостиница по этому адресу есть. С советских времен здесь расположен отель «Красноярск». Татьяна Лапрат для Радио Свобода, Красноярск.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. Обзор нестоличной прессы. О том, как жители деревни Арсланово отказались отдавать своих детей в армию и других новостях российской провинции, рассказывает Вера Володина.
Жить
Жители челябинской деревни Арсланово бойкотируют призывную кампанию. Агентство Мегао.ру сообщило, что люди не намерены отпускать в армию своих детей до тех пор, пока военные не проведут тщательное расследование гибели солдата-срочника Руслана Айдарханова. В сплоченной деревенской общине проживает около 800 человек. Призыву подлежат 24. За последние 6 лет в Арсланово это уже третий случай гибели солдата-срочника на службе при странных обстоятельствах. Как пишет областная газета, пакет с фотографиями изуродованного тела солдата уже отправлен министру обороны Анатолию Сердюкову. На похоронах Руслана многие матери поклялись, что не отпустят своих сыновей служить в такую армию. А позже не только в деревне, но и во всем Нязепетровском районе начался стихийный сбор подписей под письмом-обращением, которое комитет солдатских матерей планирует отправить не только министру, но президенту и премьер-министру страны. Матери требуют сурово наказать всех, кто повинен в смерти Руслана, пишет областная газета. Два жителя Орловской области задекларировали в 2011 году доход свыше миллиарда рублей. Со ссылкой на пресс-службу налогового ведомства сообщает «Орел регион». По данным, на 1 августа доходы от 500 миллионов до миллиарда имеют трое орловцев, 123 человека заработали от 10 до 100 миллионов рублей, а 1109 человек от 1 до 10 миллионов. Год назад в Орловской области было на 136 миллионеров меньше, а миллиардер только один. Подсчитали своих миллионеров и в Ростовской области, оказавшейся впереди Краснодарского края. Деловой квартал Ростов-на-Дону сообщает, в Ростовской области живет 7802 миллионера и 8 миллиардеров. При этом денежные доходы населения Южного федерального округа, по данным Росстата, составили в среднем всего 16 тысяч рублей в месяц на человека. На пустующих землях Амурского края корейцы будут выращивать для себя мясо и пшеницу. Амур-Инфо пишет о соглашениях краевых властей с КНДР. Власти договорились о создании совместных предприятий. В крае около 200 тысяч гектаров пустующих земель можно отдать в аренду. Первой здесь появится козья ферма молочного направления. До 500 северокорейских рабочих власти Амурской области хотят привлечь для строительства жилья вдоль Байкала-Амурской магистрали, пишет Амур-Инфо. Саратовское издание «Четвертая власть» сообщает, что в пользу ассоциации товарищ собственников жилья Ленинского района с администрацией города Саратова взыскан 21 миллион рублей. Ранее ассоциация требовала отремонтировать жилые дома, переданные дирекции единого заказчика в ассоциацию ТСЖ. В итоге деньги на ремонт взыскиваются с муниципального образования, объясняет «Четвертая власть». Кировских студентов после 23 часов не пускали в общежитие, а право пользоваться душем они покупали за 250 рублей. Вятский наблюдатель сообщает, что прокуратуры опротестовываются незаконные локальные акты руководства учебных заведений, ограничивавшие свободный доступ студентов в общежитие в вечернее, ночное время и прочие права, гарантированные им Конституцией.
Обзор нестоличной прессы подготовила Вера Володина. Прозвучала первая часть программы «Корреспондентский час радио «Свобода». Вторую часть вы услышите после краткой сводки новостей.
Время свободы. План на неделю.
Каждое воскресенье о том, что случится в последующие 7 дней. Информационная программа о событиях будущей недели. Первый раз в эфире в воскресенье в 19 часов по московскому времени. Повтор в полночь.
План на неделю составляет Арслан Саидов.
Слушайте Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 10 часов 30 минут. Главные новости коротко. На территории лесопарковой зоны города Братска в Иркутской области сегодня действует 7 пожаров. Все они локализованы. В городе введен режим чрезвычайной ситуации. В Подмосковье вечером в пятницу открылся форум оппозиции «Последняя осень», посвященный предстоящим выборам в России. Власти Греции освободили из-под стражи гражданина России Владимира Гаврилова, который был задержан 26 августа в городе Салоники в связи с подозрениями в причастности к торговле оружием. В России с 1 января 2012 года все компании, занимающиеся перевозкой пассажиров, должны будут оснащать свои транспортные средства аппаратурой спутниковой навигации «ГЛОНАСС». В Грузии с сегодняшнего дня владельцам машин разрешается ездить, не имея при себе водительских прав. В Ливии войска Национального переходного совета при поддержке авиации НАТО продолжают бои за город Сирт. Мирные жители пытаются бежать из зоны военных действий. В ходе спецоперации в Йемене в ночь на пятницу погиб не только лидер Аль-Каиды на Аравийском полуострове Анвар Аль-Авлаки, но и главный специалист по изготовлению бомб – саудовец Ибрагим Аль-Азири. В Нью-Йорке около 2000 человек собрались в пятницу вечером в Нижнем Манхэттене, чтобы поддержать движение «Займи Уолл-стрит». Участники демонстрации прошли маршем к управлению городской полиции в знак протеста против жестких действий полиции и ареста демонстрантов на прошлой неделе. Китай призывает европейские страны к решительным действиям по преодолению долгового кризиса. В сегодняшнем англоязычном номере официальной китайской газеты «Жэньминьбао» говорится, что руководству ЕС следует минимизировать риск выхода отдельных стран из еврозоны. Специальный посланник США в Афганистане и Пакистане начал двухнедельное турне по странам Средней Азии и Персидского залива.
Слушайте корреспондентский час «Радио Свобода». Во второй части программы прозвучат репортажи на следующие темы. Удмуртия. Почему фермер бросил ферму? Тюмень. За что уволили хорошего преподавателя? В этой же части вы услышите интервью с самарским композитором Марком Левиантом, а завершит программу репортаж о джазовом фестивале в Калининграде. Петр Елатов, фермер из Завьяловского района Удмуртии, вынужден был бросить занятия фермерством. Наш корреспондент Надежда Гладыш спросила его, почему.
Петр Елатов в своей жизни кем только не успел побывать. Был главным агрономом Завьяловского, самого крупного района Удмуртии. Работал в различных структурах Минсельхоза. В начале 90-х возглавлял районный комитет по земельной реформе. Оттуда ушел фермеры.
Петр Михайлович, скажите, пожалуйста, а ваше детство было как-то связано с крестьянством?
Я вырос в деревне, отец и мать мои крестьяне, потомственный крестьянин. Я все это испытал еще в детстве, начиная со своего огорода, начиная с того, что надо готовить сено для своей коровушки, нужно готовить корм для поросят, корм для кроликов. У нас очень крупное было подсобное хозяйство у родителей. Работая еще главным агрономом в районе, я был убежден, что вот производство все равно как-то замерло. Вклады растут, растут.
Вы говорите о советском периоде.
После того, как была принята программа по нечерноземью в 76-м году, в течение 15-20 лет как сельскому хозяйству мощные вливания были. Отдача очень мизерная была. Повышение урожайности по сравнению с тем же 76-м годом, ну, два раза максимум выросло. А вливания возросли в десятки раз.
А характеризуйте вот то хозяйство, которое вы начали вести в 92-м году.
Я получил участок площадью 40 гектаров. Из них собственность 3,6 гектара. Остальное мне пришлось выкупать. Это находилось в Люкской администрации Завьяловского района. Самое отдаленное хозяйство крестьянское.
Отдаленное от райцентра.
И от райцентра, и от рынка сбыта, и от города, потому что там дорог не было. Занимаясь картофелеводческой овощной продукцией, самый большой недостаток был то, что я не успел создать базу для хранения. В отдельные годы практически я терял рынок только из-за этого.
Что вы начали делать?
Я начал готовить почву. Слава богу, вот кредиты, которые выделялись, по первости, мне перепало на приобретение трактора и двух машин. Сельхозорудия некоторые я приобрел на эти кредиты. А некоторые, которые уже вышли, скажем, 93-м году, и позже этих кредитов они уже не увидели, льготных, потому что кредиты в конце 93-го года стали уже под 200%, и они не льготировались уже никак. То, что я имел, я уже мог обработать землю, посеять, а убирать я уже не мог, потому что для уборки у меня техники не было. После того, как я испытал зерновое производство, у меня была и корова, были телята на откорме, но я пришел к выводу, что не имея такой производственной базы, можно только заниматься картофелями и овощами, что я в последующие годы и делал. Отстроили мы усадьбу, дом, конюшню, колодец, баню, изгородь. В принципе, вот для того, чтобы вот такое натуральное хозяйство можно уже было вести. Овощи и картофель у меня занимали около 3 гектаров, остальные площади я под травы отпустил. Когда я перешел на овощеводство, окрестные считали, что показательное хозяйство, урожайности, говорили сами по себе. Капусты я получал в пределах 800 центнеров с гектара, моркови около 1000 центнеров с гектара получал, свеклы в пределах 500, картофеля в пределах 300 центнеров с гектара.
Цифры, они когда не в сравнении, они не играют сами по себе. По сравнению со средними советскими урожаями.
По сравнению с советскими урожаями, эта урожайность превышала в 4-5 раз. перед дефолтом ранней продукции я сдал по стоимости на 2 машины. Но дефолт, и он все съел, потому что туда, куда я сдавал продукцию, со мной рассчитались только в марте месяце.
То есть вас кризис подкосил?
И кризис, но этот кризис не единичный ведь был, их несколько было.
Сколько было подобных вам начинателей в масштабе района?
В масштабе района было создано 380 крестьянских хозяйств. Посыл был заявлен с начала реформы довольно сильный. В нашей Люкской зоне было 38 крестьянских хозяйств. На сегодняшний день ни одно хозяйство не функционирует. И не потому, что это были случайные люди, дилетанты, которые не знали производства. Просто в современных условиях, видимо, невозможно было выжить никому. Те фермеры, которые были созданы в начале 90-х годов, вот это на уровне как раз семейной фермы, частного подворья. Дальше они шагнуть не могли, ведь стартовый капитал нужен.
Что происходит с крупными хозяйствами, которые вас окружают? Они, по существу, ваши конкуренты.
Да волю-то никому не дали. Ни фермерам, ни крестьянским хозяйствам. Коллективные хозяйства, они были уже поставлены в определенные рамки, и они в них работали. Они как бы почву под ногами потеряли. Ну, во-первых, стабильного финансирования не стало. Кредитования не стало. Вот этот диспаритет цен, естественно, на все начало резко повышение цены идти. На продукцию в разы цены меньше. Коллективное это хозяйство, привыкшее по старинке работать, не выдержали этого диспаритета цен. Жизнь показала, кто в тесненных рамках привык работать. Из разряда слабых, средних хозяйств, которые рассчитывали в основном на свои силы, они оказались более жизнеспособные. А вот крупные хозяйства, во-первых, практически очень многие хозяйства просто растащили. Ну, потому что было что тащить.
Есть какая-то золотая середина? Есть какие-то хозяйства, которые бы демонстрировали устойчивое выживание вот в этих, можно сказать, диких условиях? Где вы видите точки роста и чем они обусловлены?
Агрохолдинги создаются. Обанкротившиеся хозяйства попали в хорошие руки. Предприниматели или как там?
Приходит городской капитал в деревню, заинтересованный в производстве сельской продукции, да?
Человек кушать будет всегда. Продукция сельского хозяйства, она будет всегда востребована, это постоянные деньги, и необходимо только правильно организовать это производство. Единственное, чего у него не хватает, он недооценивает кадровый потенциал, и в этом он и проигрывает. Деньги еще не все. Надо глубокое знание отрасли, глубокое знание дела.
Петр Елатов закрыл свою ферму, но душой по-прежнему с землей. Он с тревогой следит за разорением Завьяловской деревни, пытается, где возможно, пропагандировать прогрессивные системы земледелия, консультирует руководителей хозяйств. Надежда Гладыш для Радио Свобода, село Завьялово, Удмуртия.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. За что талантливого университетского преподавателя Андрея Кутузова уволили с работы? Рассказывает Екатерина Петрова.
В Тюмени из университета уволили преподавателя, разделявшего анархистские и антифашистские взгляды. Кандидат филологических наук Андрей Кутузов был осужден по экстремистской 280-й статье весной этого года. Его приговорили к условному сроку. По версии следствия, Кутузов раздавал на одном из митингов листовки с экстремистскими призывами против сотрудников милиции. Сам Андрей Кутузов уверяет, что дело сфальсифицировано, а листовки были подброшены. Его соратники выражаются еще реже. Они считают, что с ним свели счеты сотрудники правоохранительных органов, которых беспокоила активная общественная деятельность Кутузова в городе, где еще со времен Сергея Собянина главенствует тренд «В Тюмени все хорошо». Приговор Андрей Кутузов попытался обжаловать в российских судах, однако безуспешно. Сейчас он готовит обращение в Европейский суд по правам человека, а тем временем совершенно неожиданно его уволили. Как рассказал сам Кутузов, в начале сентября его вызвал начальник, директор гуманитарного института Тюменского госуниверситета и предложил написать заявление по собственному желанию.
Вызвал директора института, где я работал, сказал, собственно, что меня хотят уволить, я предложил уволиться по собственному желанию, но он сказал, что это он передает мнение ректора. Я спросил, с какой стати, в общем-то, меня пытаются увольнять, потому что вроде бы никаких причин для этого нет. Я отказался. На следующий день меня вызвали в отдел кадров, вручили приказ об увольнении. По статье решение морального поступка несовместимого с дальнейшим работой. Сколько я понял, смысл в том, что аморальный проступок – это вот как раз то влияние, которое я совершил, за которое был признан в суде, то есть у нас распространение гипотетических листовок. Было сказано, что есть приговор суда, который вступил в законную силу по экстремистскому делу, мы вынуждены оградить студентов от влияния.
В Тюменском государственном университете в комментариях этой ситуации весьма лаконичны. Как заявила начальник отдела информации и связи с общественностью Елена Южакова, Трудовой кодекс обязывает их избавиться от такого преподавания. преподавателя.
Официальная позиция вуза базируется на статье 331 Трудового кодекса Российской Федерации, в которой прописаны права на занятия педагогической деятельностью. И там есть такое положение, что в педагогической деятельности не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергшиеся уголовному преследованию.
Примечательно, что суд не запрещал Андрею Кутузову заниматься преподавательской деятельностью, но, несмотря на это, вуз поспешил его уволить, причем в самом начале учебного года, когда уже сверстано расписание и распределены занятия. Сам Кутузов уверен, что на университет надавили извне. В пользу этой версии говорит скоропостижность увольнения. Весь процесс занял меньше суток. Никакой дискуссии внутри вуза, оставлять преподавателя или нет, не было. Сотрудники факультета и студенты-филологи узнали об его увольнении уже постфактум, и эта новость, как принято говорить, произвела эффект разорвавшейся бомбы. Студенты отказывались заниматься на парах и обсуждали ее с преподавателями, рассказала доцент кафедры перевода Гуманитарного института Тюменского госуниверситета Мария Куниловская. По ее словам, Андрей Кутузов никогда в университете не пропагандировал никаких идей и никакого негативного влияния на студентов не оказывал.
Он сам говорит, что он понимает, что нельзя использовать авторитет преподавателя с целью распространения каких-то там идей, и он это очень четко выдерживает. То есть вот я со слов студентов знаю, что никогда они не слышали от него, даже когда они пытались, уже зная из СМИ, что там происходит, пытались его вывести на какие-то темы. Он всегда очень вежливо, но настойчиво уходил от этих тем. Никогда на какие темы он не распространялся ни в преподавательской среде, ни в студенческой среде.
По словам коллег, Андрей Кутузов является автором уникальных курсов, в рамках которых обучает студентов-переводчиков пользоваться современными компьютерными технологиями. Также на грант, выделенный вузу, он разработал проект, который должен был внедрять. Разбрасываться такими специалистами нельзя, считает профессор кафедры современного русского языка Уральского госуниверситета, доктор филологических наук, писатель Юрий Казарин. По его словам, руководство Тюменского вуза поступило неэтично.
Произошло смешение двух различных сфер сознания, я имею в виду ректората, сфера общественно-политической деятельности и сфера профессиональная, преподавательская, научная. Естественно, увольнять человека за его какие-то пристрастия политические, за его какую-то общественную деятельность, может быть, которая противоречит уголовному кодексу, да, я не знаю, этого делать нельзя. В Тюменском университете, мне кажется, допущена этическая ошибка. Мне кажется, это очень плохо, потому что университет – это, конечно же, прежде всего свобода. Свобода мысли, свобода концепций, какой-то практической деятельности научной.
Казарин отметил, что гипотетически Уральский госуниверситет мог бы пригласить на работу Андрея Кутузова. Политолог и заместитель директора Института философии и права Уральского отделения Академии наук Константин Киселев тоже занимается активной политической деятельностью. И в свое время на его руководство оказывали давление с целью вынудить к увольнению. Однако этого не произошло. По мнению Киселева, то, что случилось в Тюмени, ярко демонстрирует кризис, охвативший современную сферу образования в России, которая абсолютно не свободна и встроена в административную систему.
Именно учителя являются опорой административного ресурса. Их привлекают в избирательные комиссии. Именно их заставляют делать те вещи, которые, возможно, они не хотят, и они эти вещи делают с большей и большей покорностью. Этот негативный тренд, он еще имеет свою региональную специфику. И наиболее ярко эта региональная специфика проявляется в таких регионах, как, например, регионы Кавказа, как Тюмень, Ямал, Хмао, где административная власть и возможности давления на людей, в том числе преподавателей, ученых, гораздо сильнее, нежели, например, в Екатеринбурге или в Москве.
Добавлю, что Андрей Кутузов уже подал иск о восстановлении, он собирается судиться и вернуться в Тюменский государственный университет. Екатерина Петрова для Радио Свобода, Екатеринбург.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. Далее в нашей программе интервью. У нас в гостях самарский композитор Марк Левиант. Вопросы ему задает Сергей Хазов.
Марк Григорьевич, насколько высока сегодня музыкальная культура у жителей провинции?
Разные провинции и разная культура в разных местах. Ну, допустим, взять Нижний Новгород, тоже вроде провинция, раз не Москва, не Питер. Но Там есть консерватория, ей уже много лет, очень много интеллигенции. Там немножко другая культура, и вот это влияние ауры консерваторской, педагогов консерваторских, студентов консерватории. Ну, потом близость Москвы, очень многие фестивали, очень многие выдающиеся наши исполнители, композиторы. И Ростропович, и Рихтер. Я когда учился там, я всех слушал, бывал на концертах. Нельзя сказать, что Куйбышев, Самара, не то что такая провинция, многое все-таки здесь происходит интересного. Особенно, когда приглашают выдающиеся деятели культуры масштаба страны и мира, может быть.
Вот был такой известный конкурс Кабалевского в Самаре.
Да, безусловно. Это вот такое было замечательное начинание в 1962 году, когда появился городской молодежный клуб ГМК-62. Тогда они приглашали наших выдающихся троицу поэтов Рождественский, Вознесенский, Евтушенко. Джазовые концерты тогда были. Высоцкий. Все вот начало ГМК-62. И конкурс молодых пианистов имени Кабалевского. При жизни Кабалевского. Я помню его приезды и интерес огромный. Но немножко время было другое. Как-то уделялось большое внимание классической музыке. Были хорошие дирижеры здесь. Были живы выдающиеся наши великие композиторы. Я помню, как мы исполняли. Была премьера здесь патетической оратории Свиридова. Приезжала капелла Юрлова вместе с оркестром и хором педагогического института, где я тогда первое образование свое получал на музыкальном факультете. Мы пели, это было здорово, это так нас поднимало, это так нас воспитывало музыкально и личностно. И вот эти ленинские фестивали, которые были традиционно в апреле, ленинские, не ленинские, они были музыкальные. Было много интересного музыкального. Сейчас тоже много фестивалей. Я считаю, что если человек интересуется, если он хочет что-то постичь, узнать, сейчас филармония активно работает.
В Самаре сегодня много музыкальных школ. Дети занимаются музыкой?
Да, есть музыкальные школы, есть хорошие ребята. Но вообще меняется жизнь. Сейчас такой прагматизм появился. И, конечно, многие родители понимают, что музыка не может дать ребенку устойчивого положения в жизни, какой-то независимости. Чиновники – это особый клан. У них другие зарплаты, у них другие пенсии, у них другие льготы. И все остальные – это все люди видят, знают, и не секрет. И самое главное, что это видят молодые люди, которые очень четко понимают, куда настраивать свои лыжи.
Музыка и политика сочетаются ли в современном мире?
Да, наверное, сочетаются, потому что, если смотреть на политику, она очень сумбурна. Также в музыке много всего, много жанров, много течений. В политике тоже мы видим разброд и шатание. Может быть, это и интересно. Главное, чтобы это только не приводило к каким-то таким серьезным катаклизмам, которые бы мешали жить людям.
Почти 40 лет вы руководите музыкальной частью Самарского академического театра драмы. Сегодняшний театр воспитывает зрителя?
Театр государственный. Это единственный театр, большой драматический театр в областном центре. Он должен отвечать, во-первых, разным вкусам. Не только быть, допустим, только на интеллигенцию. Есть у нас разные зрители. И продвинутые, и непродвинутые. И академику, и рабочие. Чему завода должен спектакль нравиться. Чем-то надо захватывать. Я только не терплю, когда на сцене пошлость, безвкусие, пустота, за которой нет ничего. Есть фантик, оформление бывает и дорогое, и костюмы шикарные. Все есть, а спектакля нет. Переживаний нет, сопереживаний нет. Я ухожу из театра холодный. Все на уровне текста. Вот при Петре Львовиче Монастырском этого почти не было. Он не допускал, как художественный руководитель, ни в своих спектаклях, ни в спектаклях других режиссеров. Театр как бы так формировал поколение зрителей. Сколько я встречаю, сколько я слышу, уже разные возрасты, поколения людей, они благодарны театру за то, что театр делал их людьми, личностями. Театр был нужен. Сегодня театр, он больше развлекает, он не глубокий, нет никаких серьезных размышлений на уровне, ну, каких-то высоких нот. Мне грустно, очень грустно. Я считаю, что мы потеряли театр. Театр мог бы дальше идти как-то, но с Петром Львовичем, без Петра Львовича, но то, что было заложено, надо было дальше. Могли появиться новые формы какие-то режиссеры, но принципы должны были оставаться. И при всем при том, это все разговоры, что надо зарабатывать деньги. Да, надо зарабатывать деньги, но деньги можно зарабатывать и на хороших спектаклях. До сих пор в театре нет ни одной фотографии, ни одного актера, сцены и спектаклей, которые были до 95-го года. Вот это неуважение к истории театра, а в этом году театру 160 лет. Даже нет никаких планов, как театр будет отмечать.
Марк Григорьевич, вы возглавляете Самарское отделение Союза композиторов. Чем живет сегодня Самарская организация композиторов?
Нашу организацию создал Шостакович в декабре 41-го года. И в этом году исполняется 70 лет Союза композиторов, созданного Шостаковичем в Самаре. Наш город должен быть обязан Шостаковичу. Когда мы в 2006 году по нашей инициативе отмечали столетие Шостаковича, и самое главное, чего мы добились от наших властей городских, открытие улицы. Это единственная улица Шостаковича в мире. На музыкантов России, я думаю, что в мире бы тоже, просто мы не рассылали как бы это приглашение, но мы разослали приглашение на открытие улицы. Музыканты были потрясены этим, потому что нигде нет. В Москве нет памятника Шостаковича.
Что волнует вас, как руководителя Союза композиторов?
Меня волнует, чтобы у нас композиторы писали музыку. Хотелось бы, чтобы в Самаре появлялись интересные, талантливые композиторы, чтобы эта музыка звучала, помогать музыкантам.
Наш корреспондент Сергей Хазов беседовал с самарским композитором Марком Левиантом. Вы слушаете корреспондентский час «Радио Свобода». Завершает нашу программу рассказ о джазовом фестивале в Калининграде. У микрофона Евгения Романова.
Международный фестиваль «Дон Ченто Джаз» нынешним летом прошел в Калининграде уже в шестой раз и в последний раз с таким названием. К будущему лету он поменяет свое название на «Калининград Сити Джаз». Но вернемся пока еще к «Дон Ченто Джазу». Программа шестого фестивального сезона была разнообразна и при этом хорошо сбалансирована. Первый вечер открылся дебютом молодого калининградского коллектива «Мысли вслух» под руководством Ильи Хвостова. You are all I long for, all the worship and adore. Коллектив «Джаз-кантины» из Брауншвейга – невообразимый коктейль из кавер-версий джазовых стандартов и известных рок-композиций, фанка, рэпа и хип-хопа. Ain't talking about love. Don't wanna talk about love. Don't need to talk about love. «Дон Ченто Джаз» открыл калининградцам и новое имя. Гениальный 15-летний пианист из Израиля Гади Лехави играл классический джаз в сопровождении своего маленького бэнда «Бас и ударные». Был и радикально иной джаз. Брингманшип из Швейцарии, следуя дословному переводу своего названия, делали по-настоящему рискованную игру на грани срыва, мастерски переплетая в замысловатых композициях электронику и акустику. Было и великолепное шоу американских гостей, звездной фан-группы Элла Маккея. Были ветераны британской поп-джазовой сцены Мэтт Бьянко, был диксилент из Польши, а также литовский фьюжн-коллектив Шинкаренко Джаз 5. И, наконец, феерический апофеоз – великий голос Дзукеро. Говорит пресс-атташе фестиваля «Дон Ченто Джаз» Светлана Колобанева.
Я думаю, что «Дон Ченто Джаз» продвигается по всему миру. Мы это видим по реакции агентств, которые привозят к нам музыкантов, хотя бы по реакции того агентства, которое организовывает у нас туровый концерт Дзукера, звезды мирового уровня. Посмотрим, какова будет реакция российских средств массовой информации, но сам факт того, что крупнейший российский поисковик Яндекс.ру включил «Дон Ченто Джаз» в свою афишу в такой очень скромной рубрике «Крупнейшие фестивали мира».
В честь организаторов и всех, кто работал для этого, выступление выступление итальянской мегазвезды Дзукера подняло фестиваль на новый уровень.
Просто даже вступить в переговоры с Дзукера, с его менеджментом, это уже было огромной проверкой на прочность для организатора фестиваля «Дон Чента Джаз». Но скажу сразу, это личная инициатива Владимира Кацмана. Выбирали долго, в списке было несколько имен подобного уровня, по-моему, больше 40. Это очень высокие технические требования, это очень высокие организационные требования. Свет, звук. У нас, по-моему, процентов на 40 будет больше света на сцене, чем было на концерте Candy Dancer в прошлом году, а уже там было замечательное просто световое шоу.
Будущее «Дон Чента Джаз» – это не только перемена названия на «Калининград Сити Джаз». Прежде всего, это будущее джаза, которое фестиваль воспитывает и не только для себя. С 2007 года фестиваль проводит открытый международный конкурс юных джазовых исполнителей, интерес к которому растет год от года. Программа «Джаз-аперитив» с участием калининградских джазменов из мероприятия, призванного привлечь внимание к большому «Дон Чента Джаз», превратилась в самостоятельное событие, говорит Светлана Колбанева.
В этом году удивительным, очень приятным для нас образом, калининградское правительство, конкретно агентство по туризму Калининградской области, в этом году был объявлен грант, был целый конкурс грантов на поддержку мероприятий, что для нас особенно почетно, в сфере событийного туризма. И джаз-аперитиву были удостоены этой поддержки, потому что агентство по туризму с нами согласно. Джаз и вообще фестивали, концерты на открытом воздухе в Калининграде – это мероприятия действительно событийные, которые могут туристов привлечь. Мне вообще кажется, что джаз – это лучший саундтрек нашему городу, он такой очень неожиданный, приятный, достаточно сложный для восприятия, но если ты им открываешься сердцем, он открывается тебе навстречу. Мне кажется, что это очень здорово подходит к Калининграду.
Жаль, что фестиваль нельзя назвать «Кёнигсберг Сити Джаз» или «Кёниг Сити Джаз», как мечталось и, наверное, мечтается президенту фестиваля Владимиру Кацману. Говорят, нельзя, потому как нелегитимно. И немного странно было видеть на заднике сцены рядом со всем известным фестивальным логотипом сразу два названия – «Дон Чента Джаз» и «Калининград Сити Джаз». Даже чуть сжимало сердце, будто что-то уходит и никогда не вернется. А между тем, работа по подготовке следующего фестиваля уже началась. И, наверное, не важно, как он будет называться. Главное, все снова будет джаз. Евгения Романова, Калининград, специально для Радио Свобода.
Вы слушали программу «Корреспондентский час Радио Свобода». Продюсер Олег Львов, редактор Владимир Барбаны. Прослушать «Корреспондентский час» в записи, а также прочесть его текстовый вариант можно на сайте Радио Свобода – свободанews.ру. Здесь же вы можете оставить свой отзыв или прислать его в виде смс-сообщения на номер 8-903-743-2801.
Время гостей. Ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей в прямом эфире Радио Свобода. Вы можете стать участником программы, позвонив по телефону прямого эфира. Работает электронная почта и пейджер. Время гостей в 19 часов после новостей. Повторы на следующий день в 4 и в 11 часов. Слушайте Радио Свобода.
Как вам живется в России 21 века?
Знаете, живется-то мне нормально, но я думаю, я меньшинство.
С точки зрения гражданской, я живу противно и тревожно. Я чувствую, что власть меня не уважает.
Нам живется очень хорошо, счастливо. Есть хорошие школы. Мне нравится то, что дороги плохие.
Пощипали цены россиянина бедняжку. Ходит бродит россиянин, потирая ляжку. Невдомек кому намек, там карман, там кошелек, там на фигу фиг прилег, по-татарски таньга юг.
Деньги, 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 а я получаю 1900, где мои деньги?
Говоря о России, конечно, это прежде всего русский язык и русская культура. Ничего не будет дороже сердцу в любом случае.
Ваша свобода в 21 веке.
Уважаемые слушатели и читатели радио «Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».